Hey Krishna Korona Sindhu Dinu Bandhu Jagatpate Gopesh Gopikanta Radha Kanta Manaskute Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda. Перед тем, как мы изучаем духовное знание, мы определенным образом настраиваем свое сознание. Есть такая мантра, которую мы сейчас с вами попробуем, она звучит так. Ом намо Бхагавати Васудевая. Знаете, что в йоге все начинается со слова «Ом». «Ом» — это начало Вселенной, «Ом» — это начало божественной реальности, «Ом» — это начало материального звука. Давайте попробуем вместе эту мантру. Ом намо Бхагавати Васудевая. Ом намо Бхагавати Васудевая. Ом намо Бхагавати Васудевая. Дальше. Молодцы. Что такое Ом Намо Бхагавати Васудевая? Нормально, если я говорю, я могу говорить по-английски. Нет? Я на родной мове только на жестоком суржике разговариваю, поэтому могу путать слова, понятия, но как бы в определенной степени внешне могу выглядеть как коренной украинец, но меня быстро раскусят. Ну вот. Я сам родился в Санкт-Петербурге, и так получилось, что в возрасте 20 лет уехал в Америку жить. Сейчас мне уже почти 50. И в Америке, когда я жил в Нью-Йорке, я встретил своего гуру Шрилу Говинда Махараджа, который приехал и посмотрел на меня и сказал, что ты здесь робишь? Езжай в Индию. Ну вот, и мне пришлось поехать в Индию. Потом он сказал, что ты здесь робишь в Индии? Езжай обратно, распространяй духовное знание. И с тех пор... Вот уже больше 20 лет я, по милости моего духовного учителя, путешествую по всему миру и пытаюсь каким-то образом в большей степени убедить себя в духовной жизни. Ну вот. Но по ходу приходится это делать, убеждая других людей. То, что мы здесь с вами собрались, говорит о том, что несмотря на то, что праздники, выходные, все-таки в нашем сердце есть некое желание понять, а что такое настоящий праздник? Что такое настоящее счастье человека? В чем оно состоит? Мы начали наше собрание с мантры «Ом Наму Бхагавате Васудевая». Очень интересная мантра. Что, собственно, вообще, как рассматривают веды принцип духовного постижения? Они говорят «Амная прахататвам» или «Божественное знание должно не зайти». Помните, у христиан есть такая идея о чаше Граале. Человек – это чаша, он должен открыться. Потому что если у тебя такое маленькое горлышко, то в тебя залить духовные знания будет очень трудно. Поэтому человек должен стать чашей. И йога сравнивает человека с цветком лотоса. Цветок лотоса очень красивый, но в силу тех или иных обстоятельств холода он закрыт. И вот мы с вами подобны цветкам лотоса, но мы защищаемся от климата, и поэтому мы закрыты. Но когда солнце восходит, цветок естественным образом раскрывается. Поэтому Писание говорит так, что каждый человек, он подобен цветку лотоса, но закрытому. Когда произойдет момент его просветления, солнца, он очень быстро откроется. И вот Ом Наму Бхагавате Васудевая говорит о том, что подлинное духовное знание может быть только в подлинной духовной личности. Оказывается, есть разные типы сознания. Парокша, парокша, пратьякша, ахоксаджа, апракрита. Я потом расскажу вам, что это такое. И тем не менее, мантра «Ом Наму Бхагавате Васудевая» говорит о том, что Васудева – это одно из имен Господа. Но также интересно, если вы будете читать Священное Писание, например, историю Кришны, вы увидите, что Васудева звали отца Кришны. И сказано так. Сначала Васудева проявился в чистом уме Васудевы, а потом он проявился... его мать Деваки. Что это обозначает? Это говорит о том, что Васудева – это определенный тип сознания. Есть Прадюмна, Анирудха, Санкаршана. Все это Чатурвьюха. Все это проявление четырех экспансий Вишну. Но Васудева – это единственная экспансия, которая не связана с миром материи. Иными словами, только чистое божественное сознание способно осознать божественное. Иными словами, как бы мы с вами не пытались с помощью нашего физического ума и физических чувств постичь безграничного Господа, мы не сможем это сделать. Но удивительным образом возникает один вопрос. Почему один человек обладает способностью понимать божественное, а тогда другой не понимает? Я вас поздравляю, на самом деле, потому что в так или иной степени вы связаны с поиском божественного. Какие-то люди это не испытывают. Но я задам вам вопрос следующего порядка, более тонкий. Скажите мне, что происходит с человеком, когда у него появляется музыкальный слух? Кто ответит? Пожалуйста.
Он начинает колбасить его куда-то, начинает эту энергию
девать. Такие, как у нас говорят в Одессе, хорошо сказал. Еще кто-то.
Он начинает петь.
Учиться музыке. Что еще? А?
Вкус
появляется. Что еще?
Дисгармония.
Окей. Но я сейчас вам задам вопрос, очень, очень тонкий вопрос. Кто из вас любит классическую музыку? А я тогда задам такой вопрос. А вы когда-нибудь засыпали в филармонии на концерте? Я вам расскажу одну историю, которая состоялась не так далеко отсюда, в Австрии. Смотрите, когда Моцарт ехал в Австрию, Сальери сразу понял, что он гений. Но Сальери не нужно много понимать в музыке. Он увидел только тын-тын-тын, тын-тын-тын-тын-тын-тын. Понял все. Мир конкуренции начался наконец-то. И когда Моцарт стал придворным композитором и писал оперы, чем выше была музыка, тем больше император спал. Понимаете, да? И поэтому тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын знают все. А вот уже другие не знают. Поэтому если я скажу, Моцарта можете мне сделать? Вы скажете, конечно. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Почему? Эта вибрация, она высокая, но она очень многим доступна. Чем выше вибрации звука, тем меньше людей их воспринимают. И поэтому, когда мы говорим о классической музыке или высоком искусстве, или высокой литературе, мы увидим с вами один феномен. И этот феномен очень важен, чтобы вы помнили. Чем выше искусство, тем меньше людей с ним соприкасаются. Почему? Вот кто ответит на этот вопрос? Пожалуйста.
Ну, что эстетика стоит почти перебором стоит.
Так. То есть это говорит, что эстетов мало, а богосознающих людей еще меньше. Дальше.
Красота субъективна, кто-то понимает, кто-то нет.
Абсолютно верно. Также божественное, оно не должно быть объективным, оно субъективное. Что такое субъективное? Немецкий философ Гегель сказал очень важное понятие. Абсолют сам по себе, сам во имя себя и сам для себя. Иными словами, Бог сам по себе и сам для себя. Он не должен никому отчитываться о своем бытие. Другие мысли какие? Давайте начнем думать. Окей. Карпов сделал ход, после которого Каспаров задумался на 45 минут. Но у нас нет столько времени, поэтому мы будем идти с вами пошагово. Что говорят веды о трансцендентном? Они говорят, что трансцендентное заключается в мире, который за пределами ума, чувств и даже воображения. Поэтому, когда веды говорят о сознании, первый план сознания, который нам очень понятен, называется парокша. Парокша – это то сознание… Да. Я еще на ужин не заслуживал. Ладно, съедим позже. Парокша. Давайте разберем уровень сознания, который на санскрите называется парокша. Парокша – это то, чем мы обладаем вместе с органами чувств. Кто может привести какие-то примеры? Ну, на уровне чувств мы можем, например, различать горы, или можем отличать вкусы, запахи. Ну, как собаки.
6 основных и 54 там еще в плюс.
Я вас понял, как у нас говорят в Одессе, вы идете впереди паровоза. Давайте сейчас разберем очень, так сказать, системно, чтобы мы поняли. Примеры порокши кто может привести? Порокши это мир чувств. Вот я родился с чувствами. Какие у меня главные чувства? А? Слух, зрение, дальше что? Тактильные. Обаяние. Обоняние. Запах. Обаяние это уже несколько выше, чем обоняние. Еще какие? Ну, не будем как бы о нижних чакрах, но все понятно. Мы тоже ими чувствуем. Но очень важный такой момент, что ни нижние чакры, ни с помощью запаха, ни с помощью внешней, мы не можем постичь такие вещи, как истина или информация. И поэтому для нас информация в первую очередь приходит через слух. Очень важное, поэтому веды говорят шраванам слушать. Это самое важное чувство постижения знаний. Поэтому, когда мы приходим в школу, как бы мы можем сидеть перед доской, втыкать на доску, но мы можем не слышать учителя. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас с вами есть некие несовершенные чувства. А вот еще более интересный опыт, который для вас будет гораздо более интересен, чем то, о чем я сейчас говорил. Апарокша. Знаете, что это такое? Апарокша – это то знание, которое мы получаем с помощью наших органов чувств в процессе нашего развития. И это называется школьное образование, система ценностей, система там, то есть, понимаете, да? Но очень интересный момент такой, вы скажете, что такое апарокша? Например, когда вы болеете, вы приходите к врачу. Зачем? Зачем мы приходим к врачу?
Лекарство,
за диагностикой.
Справка. Ничего подобного. Чтобы вы были здоровы.
Ничего подобного. Я так понял, что главное, для чего мы приходим к врачу, это чтобы нам врач поставил правильный диагноз. А почему? Почему нам с вами нужен диагноз? Объясните. По идее, мы должны полностью осознавать себя. Но если мы, например, диагноз какой-то болезни поставили вовремя, мы можем ее вылечить. Если не вовремя, она может быть неизлечимой. Поэтому возникает вопрос. Есть такой уровень знания, который существует у других людей, но даже мы сами о себе не знаем. То, что о нас может узнать доктор или психолог, или бабушка посмотрит на нас и скажет, ты совсем плохой. Чем я плохой? Совсем плохой. Почему? Потому что, чтобы постичь себя, нам всегда нужна рефлексия. Мы должны зеркалить через общественное знание, через опыт других людей. Но я скажу, это не самый крутой уровень сознания. Есть еще более высокий уровень сознания. Этот уровень сознания выше, чем коллективное сознание, чем знание. Он называется пратьякша. Йоги очень много говорят об этом уровне. Вообще в йоге пратьякша считается одним из важных методов восприятия. Что такое пратьякша? Я задам вопрос, что с вами происходит, когда вы спите? А? Вы не слышите, что как вы храпите. Это ваша жена страдает. Ну, к примеру. Так, что происходит?
Мы впадаем в бессознательное.
Да что вы говорите?
Мы отдыхаем, убираемся силы.
Всегда мы впадаем в бессознательность. А не было у вас, например, то, что вы во сне ходите, летаете, двигаетесь? Было? А было ли то у вас во сне, что вы слышите? Ну, что-то слышите. А я задам такой глупый вопрос, но он достаточно важный для нас. А было ли когда-нибудь вам во сне что-то сказано или явлено, то, что важно было для вас наяву?
Да, так разве это сознание?
Так, да? Тогда я задаю вопрос. Когда вы спите, ваши глаза закрыты, ваши руки бездействуют, ваши ноги отдыхают. Кто жив в этот момент? Кто функционирует? Душа?
Тело. Сознание, подсознание.
Смотрите, вот с этого начинается некий такой, некое такое понимание нас самих, как более тонких существ. Оказывается, что руки, глаза, уши и все наши внешние органы чувств, которыми мы с вами пользуемся во внешнем мире, во сне не имеет никакого значения. Мы можем слышать, видеть, чувствовать и переживать без рук, ног, глаз и даже внешнего сознания. А почему? Почему это происходит? Это происходит с нами по одной простой причине, что наша природа такова, наша природа с вами, что мы являемся духовными существами. И наше внешнее физическое бытие достаточно имеет очень ограниченный спектр существования. Очень ограниченный. А вот наше духовное бытие, оно гораздо более безграничное, чем наше физическое. Ну, например, могу ли я побывать на другой планете? Физически это сделать очень сложно. А во сне? Ну, например, такая вещь, как прошлое, настоящее, будущее. Вы думаете, это существует для физического тела? Да, для физического тела это проблематика. Но когда человек существует на более тонком плане бытия, прошлое, настоящее, будущее не становится таким недостижимым. Он может вернуться в прошлое или увидеть будущее. О чем это говорит? Это говорит о том, что сознание у нас с вами, друзья, не линейное, как нам кажется, которое живет от настоящего до будущего, а сознание у нас с вами обладает более тонкой природой. И вот парокша, парокша, пратякша. Возникает следующий уровень бытия – ахоксаджа. Что такое хокса? На санскрите хокса – это чувство. Мы с вами все обладаем чувствами. Но ахокса – это то, что за пределами наших чувств. И поэтому, когда мы с вами получаем некий опыт, опыт во сне, этот опыт за пределами наших физических чувств. Но тем не менее, это опыт. И последний тип опыта очень важен. Это апракрита. Вот что такое апракрита? Пракрита – это материя на санскрите. Апракрита – это то, что реально, но оно не обладает материальной природой. Иными словами, когда мы говорим о душе, то мы знаем, что у души нет физических рук. Или мы знаем, что у души нет физических ушей. Или физических глаз. Но если душа может видеть, чувствовать, слышать, двигаться, ощущать и переживать, то это говорит об одном очень важном состоянии. У нас есть с вами некое духовное тело. У нас с вами есть духовная форма. У нас нет физических рук. Физические руки будут в могиле. У нас есть духовные руки. У нас с вами нет физического лица. Наше физическое лицо, оно пройдет такие стадии, как рождение, поддержание, увядание и смерть. Но наша духовная сущность будет продолжать жить вечно. И вот веды, они говорят следующее. Они говорят, что давайте будем строить свое мироощущение и свое бытие, не исходя из того, что я временное физическое тело, которое должно быть умрет на протяжении 100 лет. И все, что мы обрели с вами, дети, знания, опыт, семья, работа, недвижимость, все это закончится вместе со смертью нашего тела. Тогда что, о чем идет речь? Речь идет о трансцендентном. Возникает вопрос, трансцендентное обладает формой? Да, оно обладает трансцендентной формой. Трансцендентное обладает сознанием? Конечно, конечно. Душа осознает. Когда мы говорим, кто осознает, я или мой компьютер? Ну, понятно, что я могу через компьютер себя выражать, но с высшей точки зрения компьютер не может быть без управляющего. Поэтому йога описывает нас с вами как духовное живое существо, но это духовное живое существо попало в оболочку материи. И поэтому в йогических трактатах, в Патанджали, в других шастрах, вы найдете такой интересный момент, что тело – это некий физический горшок, ну, скажем так, оболочка. Сказано, для чего нужна йога? Йога нужна для того, чтобы обжечь этот физический оболочку и в результате ее разрушить, чтобы обрести духовную оболочку. В этом основная идея йоги. Сейчас, конечно, йога в большей степени, так сказать, перешла на стадию физической культуры, потому что прежде чем мы, так сказать, достигнем какого-то духовного понимания, мы должны достичь, по крайней мере, духовного здоровья или физического здоровья. Для чего? Йога объясняет очень просто, чтобы мы могли поверить. Знаете, основная наша проблема с вами, что у нас нет веры. И поэтому, когда великого художника Сальвадора Дали спросили, вы в Бога верите? Он сказал, конечно, верю. Но потом посмеялся, покрутил свои усы и сказал, я-то в Бога верю, но веры у меня в него нет. Да, я знаю, что что-то есть, но я живу своей жизнью, он живет там, я живу здесь. Я великий художник, а он великий творец, мы чем-то похожи друг на друга. И тем не менее, Сальвадор Дали умер, Всевышний остался. И следующий вопрос, который мы с вами должны задать себе сами, я сейчас иду по самым таким простым, примитивным азам, потому что я знаю, что все вы это знаете. Но потом мы будем с вами говорить о более сложных вещах. И вот, смотрите, очень важная идея. Если мы с вами обладаем вечной формой, вечным сознанием и временным физическим телом, возникает вопрос, кто мы такие и как мы сюда попали? Я расскажу вам небольшую сказочку. Сказочка очень простая, но вам понравится. Сказочка это об одном заключенном. Однажды в тюрьму пришел царь. Ну, естественно, у царя был день рождения, у него было хорошее настроение, и он решил посетить самых несчастных жителей своего царства. И вот собрали всех заключенных, и пришел царь, улыбаясь, сказал, господа заключенные, у меня сегодня день рождения, загадывайте свои желания. Ну, один поднял руку и говорит, ваше величество, а нельзя ли нам в борщик чуть-чуть добавить сала? Да, сало, почему нет? Заместитель говорит, ты там чуть-чуть добавь сала, то... А заместитель говорит, понимаете, если я сейчас в борщик сало буду добавлять, они здесь вечно будут сидеть. Он говорит, ну ты трошки добавь, чтобы они больше, вот, без сала не очень. Второй говорит, господин царь, можно нам в баню? Царь говорит, а что не можно? Тюрьма, есть тюрьма, вы там работаете, но мыться надо. Говорит, директор тюрьмы, там в Карпатах я видел чаны, там, организуйте им, ну не спа, конечно, а баньку. И директор тюрьмы говорит, понимаешь, ваше величество, если я им еще и сало добавлю, и баньку организую, они тогда... Вообще захотят здесь остаться вечно. Царь говорит, ну, не надо много шикарного люкса, но пускай они моются. Следующий заключенный говорит, а вы что хотите? Он говорит, ваше величество, у меня такая трошки-трошки маленькая камера, и там еще, помимо меня, 4 человека. Можно меня в эту, в отдельную? С удобством. Он говорит, вам в Буковеле чи в Киеве? Он говорит, так, чтобы из окна был Буковель, а я чувствовал себя, как я в Киеве. Он говорит, це, конечно, невозможно, но мы постараемся что-то придумать. Говорит, директор тюрьмы, так это не можешь там какой-то красивый ландшафтный дизайн сделать, чтобы он чувствовал себя в тюрьме, как в Буковеле, а новости, там, газеты, чтобы я в Киеве. Директор тюрьмы говорит, так тогда он вообще... почувствую себя коренным киевлянином, даже здороваться перестанет со всеми. Царь говорит, все правильно, но вот давай вот еще одного спросим. И такой грустный, сидит такой вообще, человек или так, как это, сидит такой грустный, грызя ногти. Ну вот, царь говорит, что ты говорит, хочешь меня спросить, но не можешь. Он такой, ваше величество, я... очень себя чувствую непотребно задавать вам такой дюже важный вопрос. Он говорит, ну я же царь. Давай. У нас и день рождения. Ну и тут заключенный говорит, понимаете, я здесь давно уже сижу. И того знаю. Но проблема в том, что у меня пожизненная. И я отсюда никогда не выйду. Я так устал здесь сидеть, я много понял о себе. Я понял, что все, что раньше робил, было неправильно. Царь говорит, ну, Слушай, очень интересно, у меня же день рождения, я же должен какую-то реальную помощь сделать. Ой, все, ну заместитель. Ну что, отпустим этого или нет? Говорит, ваше величество, ну вы вправе все решать, у вас день рождения, вы и так там и баню сделали, и это тоже все. Ну, одного можно отпустить всегда, тем более вот это такой нормальный вроде. Царь говорит, окей, подписываю. И уж, уходя из тюрьмы, сказал, ну ты обо всех тоже позаботься. Какая интересная история. История интересная, очень простая, то что живое существо обладает двумя потенциалами. Первый потенциал – это улучшить свое положение в мире материи, где мы с вами находимся. Но мы все равно не решим проблему смерти. Мы не решим проблему войны, мы не решим проблему, потому что всегда будет в этом мире насилие, всегда в этом мире будет эксплуатация, всегда будет в этом мире отсутствие гармонии. Но у нас с вами есть один потенциал. И этот потенциал говорит о том, что мы можем быть в другом состоянии. Вопрос возникает только один. Вот здесь сидят все умные, включая меня, я самый умный. Ну, так думаю. Но, как говорят у нас в Америке, че ты такой умный, че ты такой бедный? Если бы ты был по-настоящему умный, неужели бы ты занимался в этом мире тем, чем ты занимаешься? Неужели у тебя были бы такие ограниченные цели? Неужели у тебя были бы такие временные? Ты бы, наверное, чем-то возвышенным занимался. И вот кто-то задаст вам вопрос, скажет, ну я буду жить. Мы же должны там вот эти, там, семья, работа. Мы и так пытаемся никого не обманывать, просто нам приходится. И отсюда возникает вопрос. Всю свою жизнь мы пытаемся нажить какое-то богатство. Это богатство может быть физичным или каким-то там эйфоричным. Но что такое подлинное богатство? И вот веды, они говорят, если вы в процессе своей жизни обретете духовное знание, то, уверяю вас, оно вас не покинет даже после смерти. Если вы обретете подлинное духовное знание, то, уверяю вас, вы всегда сможете с ним поделиться с людьми, и у вас никогда его мало не будет. Если вы обретете подлинное духовное знание, это станет причиной вашего возвышения. Но возникает вопрос, а что такое подлинное духовное знание? И вот, знаете, что такое подлинное духовное знание? Подлинное духовное знание называется на санскрите дивигьян, или то, что мы можем постоянно переживать или ощущать внутренне. И вот поэтому йога, бхакти-йога. Понимаете, что такое бхакти-йога? Бхакти-йога – это неформальная религия, где там ты записку Богу, он тебе ответ. Бхакти-йога – это не физические упражнения. И все понятно, ты смотришь на талию в зеркало, и меряешь ее. И талия становится худее и худее. Бхакти-йога – это всегда безграничное проявление сознания в отношении с Богом. И вот это самое сложное. Потому что измерить глубину своих отношений там, с мужчиной, женщиной, с детьми мы можем. Но на божественном плане нам очень трудно измерить наши взаимоотношения. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое бхакти-йога, мы понимаем, что бхакти-йога – это, с одной стороны, очень простое состояние, с другой стороны, оно требует от нас полного переосмысления себя, Всевышнего, а главное – это опыт. Понимаете, я слышал очень много людей за свою короткую жизнь, которые говорили мне про бхакти-йогу. Вы знаете, что я им говорил? Все, что вы говорите сейчас мне, это мультфильмы. На уровне Винни-Пуха. Потому что в свою короткую жизнь я встретил тех людей, которые это переживали. И когда ты понимаешь, как настоящие гуру, как настоящие трансцендентные личности переживают состояние любви, тогда тебя уже никто не обманет или не ведет в заблуждение. И вот поэтому в бхакти-йоге есть очень один важный аспект. Первое, ты слушаешь шравнам, а второе, это киртанам, ты это практикуешь. Если ты не будешь практиковать, результата не будет. Но если ты будешь только практиковать и не будешь учиться, результата тоже не будет. Поэтому в духовной практике все построено так. Шаг за шагом, шраванам, киртанам, слушаешь, практикуешь. Я видел очень много людей, которые сделали прекрасные первые три шага. Четвертое они сделать не смогли. Я видел людей, которые сделали пять шагов, и они не смогли сделать шестое. Видел людей, которые сделали 10 шагов, и они остановились тоже. Но мне посчастливилось увидеть людей, для которых каждый день, каждый вдох, каждый выдох – это определенный внутренний духовный шаг. И я не могу о себе сказать, что я такой. Это было бы лицемерно. Но я знаю, что я всегда ищу общение с такими людьми. Их в этом мире очень-очень мало. Как любых настоящих людей. Настоящих художников, настоящих писателей, настоящих музыкантов. Я задаю вопрос такой. Почему Шевченко? Можете мне ответить? Что на Украине нет человека, который может писать? Да я уверен, что в ЖЖ каждый пишет. Понимаете, да? Почему Шевченко?
Ну, у него с идеей определенно.
О. А почему Пушкин? Хоть и негр был. Почему великий русский поэт негр? Как вы думаете? Никто же не смущается от этого. Почему? Ответьте мне. Вы не должны знать его стихи, вы должны задать вопрос, почему? Потому что его способность проявлять слово была настолько совершенной, что его признали великим поэтом. Шевченко признали великим писателем. Эйнштейна признали великим ученым. Почему? Моцарта великим композитором.
Занимались своим.
Потому что каждый человек обладает удивительным потенциалом, но не каждый человек может свой потенциал раскрыть. И вот в этой связи, какие у кого есть вопросы? Хороший вопрос. Для того, чтобы раскрыть свой потенциал, первое, вы должны ощущать, что вы его не раскрыли. И я объясню, насколько это важно. Если человек считает, что он чего-то достиг, или он совершенен, он никогда не будет совершенен. Никогда. Поэтому первое, то, что должен человек ощущать, это несовершенство собственное. И при этом стремиться к совершенному. Я приведу пример Диогена. Диоген, великий философ, говорил такую вещь. Я знаю, что я собираю гальку на берегу океана знаний. А Сократ говорил еще круче. Сократ говорил, я невежда. Над ним все смеялись и говорили, тогда почему ты занимаешь положение греческого философа? Сократ говорил, я это делаю, потому что я по-настоящему невежда. А другие философы думают, что они умные. И поэтому я лучше, чем они. Они ослеплены своей собственной идеей совершенства, но я ощущаю потребность к совершенству. И вот когда мы с вами говорим, как раскрыть свой потенциал, первый вопрос мы должны себе задать, а я действительно хочу этого? Вот вы знаете, когда мы там говорим о любом деле, йога, там, бизнес, спорт, то, как вы думаете, что такое, чтобы стать там, олимпийским чемпионом? Вот у нас был недавно фестиваль, и к нам приехал один мальчик из Беларуси, слепой. Он был на паралимпийских играх, привез 3 золотые медали. Я говорю, а почему ты стал спортсменом? Он говорит, понимаешь, я слепой человек, я калека. Я нормальный человек, я полноценный, у меня ум, интеллект, у меня такая карма, что я ослеп или стал слепым. И поэтому для того, чтобы доказать самому себе, что я не просто нормальный, я лучше, чем нормальный, я стал тренироваться. И я не сразу, у меня сразу не получилось. Но то, что я сделал, я не бросил. И в конечном итоге я нашел супертренера. Этот тренер посмотрел на меня и сказал, для того, чтобы хорошо плавать, не нужно видеть. Нужно чувствовать. И он стал меня тренировать. Результат этого — у меня 3 золотые медали. И главное, что я могу плыть никуда, не сбиваясь. Я понял, что физические глаза – это всего лишь навсего. Это очень хорошие инструменты, но можно и без них, потому что все находится здесь, в сознании. Но понимаете, проблема какая? У этого человека была глобальная потребность к совершенству. И поэтому драматурги, они говорят как? Характер человека меняется в обстоятельствах. Смотрели фильм такой «Жизнь Пи»? А помните, что он говорит? Что он говорит? Он говорит, на самом деле, послание этого фильма, знаете, какое? Самое неприятное для нас. Это послание такое. Хочешь переплыть через этот океан жизни, вплыви в лодке с тигром. А мы все время хотим тигра выгнать из квартиры. Тигры мешают мне. Все мне мешают. В особенности мне мешают тигры. Но Пи, он сказал... Если бы не этот тигр, я бы точно бы не смог переплыть. Я бы 100% умер. Но тигр, он постоянно держал меня в форме. И вот, когда вы говорите о том, что такое жизнь духовная, я уверен, что у каждого из вас есть свой тигр, которого вы хотите выгнать. Да? Кто-то хочет выиграть тигра в форме целлюлита, кто-то хочет... Тигра, ему нужна еще одна комната, кто-то говорит, мне не хватает машины. Вот. То есть тигр, он у каждого имеет свое проявление. И каждый думает, вот как только я вот это получу, вот все будет хорошо. Но на самом деле никто никогда еще не удовлетворился ничем мирским. И у нас с вами возникает один вопрос. А как жить со своими тиграми и при этом двигаться вперед? Одна женщина задала мне такой хороший вопрос. Она говорит, скажите, пожалуйста, как научиться прощать? Я говорю, так это просто. Вообще элементарно. Я говорю, самый лучший метод научиться прощать – это не обижаться. Правильно? То есть... Если вы ни на кого не обижаетесь, то вам и прощать некого. Нет усилий. А чего человек обижается, как вы думаете?
Из-за своего эго?
То есть человек обижается, когда у него завышенное самомнение. А когда у человека нет завышенного самомнения, он не обижается. Он говорит, может, я действительно такой. И вот, на самом деле, женщина сказала, а как достичь такого состояния сознания? Я говорю, честно, очень непросто. Вот найти такого человека, который по-настоящему искренне не обижается, это значит в определенной степени найти либо шизофреника, либо святого. Ну, мы говорим там святого, духовного человека. Поэтому, о чем это говорит? Это говорит, что в процессе нашей с вами духовной жизни в какой-то момент настанет такое состояние сознания, когда мы потеряем страх, обиду,
глупость. Но это не произойдет сразу. Но это обязательно произойдет. И вас будут оскорблять, ругать. Но в какой-то момент внутри сердца, вы знаете, что поймете?
Что-то
я
напрасно. То, что ты
учишься. Вы поймете, что это я. Подлинное я не затронуто. И это лишь только самое-самое начало духовного просветления. Это вообще для духовных людей не уровень. А представьте, если бы Христос обижался. Что вы меня привязали вообще? Я пожалуюсь на вас. Можете себе представить? Он этого не сделал. Он даже не обиделся на своих убийц. Сократ выпил яд. У Сократа не стоял вопрос. Сократ сказал, ну что там, сколько времени, без 15-6, давайте. Несите свой яд. Ему говорят, да. Он говорит, ничего плохого с хорошим человеком произойти не может. И вот это говорит о том, что когда человек обладает духовным знанием, настоящим духовным знанием, это то, как он ощущает себя изнутри. Пожалуйста, ваш вопрос.
Во время церкви мира, там даже фильтры, еще где-либо что-то, Бог разгневался на людей. Ведь говорится, есть такие фразы.
Еще раз, что там было? Что в Библии говорится?
Ну, например, там даже есть такие фразы, что там Бог разгневался на людей.
А, разгневался на людей.
Да. То есть, как бы, есть ли какой-то гнев по отношению?
У Бога?
Да.
А у нас?
А у нас, как у людей, естественно, есть.
Смотрите, это очень хороший философский вопрос. Дело в том, что у Бога тоже есть гнев. Если бы не было гнева, он был бы финном.
Почему вы решили, что у него гнев есть? Откуда вы знаете, есть ли у него гнев?
Слушайте меня, я точно знаю про финнов. Потому что я был в Финляндии много раз. Они вообще никого не гневаются. Они спокойные. Я шучу. Смотрите. У вас очень хороший вопрос.
Гневаться на
следующий день. Все понятно, я шучу. Мы же в шутку все переводим. Но истина состоит в том, смотрите, если у нас есть чувства, которыми мы можем пользоваться без рук, глаз, ну, во сне, мы же чувствуем, смотрим, слышим, то я задаю вопрос, есть ли у Бога чувства? Есть. Теперь я должен задать вопрос такой, обладает ли он совершенными чувствами или несовершенными чувствами? Вот на самом деле вся наша с вами проблема, слова Христа, мешает тебя, искушает, вырви глаз. Да? О чем это говорит? Библия косвенно говорит нам, что мы обладаем несовершенными чувствами. Обижаться, не обижаться. А мы сразу же тут поняли, что это иллюзия. Я задаю вопрос, обижается, может ли обидеться Бог? Может. Почему? Потому что у него есть все человеческие чувства, но только они совершенны. Но я задаю такой вопрос, а что будет его совершенная обида? Как он ее проявит?
Еще одним потоком.
Ну, например. Можно сказать, ну да, тебе уже ничего не помогает. И что он сделает при этом? Забанит нас? Может. По большому счету мы с вами забанены, что вы понимали. Но он может сказать, да, тебе уже ничем не поможешь. И скажет, надо что-то более сильное. Поэтому, когда мы говорим о божественных чувствах, нужно понять, что какими бы они ни были, все они проявлением совершенства и любви. И если вы мне сейчас скажете, что в любви кто-то не может обидеться, значит, вы не любили. В любви есть все эмоции, в любви есть все переживания, но когда мать или возлюбленные взаимодействуют между собой, все их проявления гармоничны, когда между ними возвышенная любовь. Поэтому, если мы с вами и зайдем из того самого главного понимания, вот вы сейчас правильно сказали, откуда вы знаете? Я вообще ничего ниоткуда не знаю, но Господь сам про себя знает. И его утверждения в разных священных писаниях, не только Библия, Коран и Бхагавад-гита, Он, в принципе, утверждает, что он любит каждое живое существо. И если бы он не обладал удивительной вселенской любовью к каждому живому существу, уверяю вас, мы бы здесь с вами сейчас не сидели. И вы знаете что? Он любит нас вне зависимости, сидим мы здесь, или мы могли бы сейчас где-то быть на свежем воздухе, и так далее. Поэтому, если мы исходим онтологически, духовно, понимая, что Господь обладает удивительными чувствами, главное из которых – это любовь, а по-другому не может быть, то у нас с вами есть все время шанс. А вот если бы он бы не обладал любовью, тогда бы он сделал очень просто Alt-Ctrl-Delete. То есть для него delete, сделать delete какой-то души, представляете, что такое душа? В этой вселенной миллиарды душ. Вы знаете, сколько душ человек? Как вы думали? Одна? А бифидобактерии, вирусы? Знаете, сколько душ живет в теле человека? Тело человека – это вселенная. И теперь возникает вопрос, почему мы с вами называемся на санскрите джива-атма? Главенствующая душа в теле. Нет, потому что мы с вами достигли такого уровня эволюции, что нам дали тело человека. Если бы у нас с вами была бы более низшая ступень эволюции, мы были бы бараном, коровой, растением или еще чем-то. Но мы с вами в процессе эволюции дошли до уровня человека. А чем отличается человек от животного? Ну, понятно, сознание. Например, животное тоже сознает страх.
Оно может легко нарастать.
О, правильно. То есть животное может совокупляться, но не при свечах, ну как-то так. Животное может есть, но не французский сыр, а очистки, которые дали. То есть, знаете, люди думают как? Они думают, что сознание – это проявить качество жизни. Есть такое выражение – качество жизни. Мне нужна качественная женщина, качественная машина, качественная квартира, качественная работа, и я все время улучшаю качество машины, женщины, работы, жилья, одежды. То есть, обратили внимание, здесь все идет на улучшение качества. Чем качественнее, тем дороже. И что вы хотите сказать, это то, для чего создан человек? Да нет, конечно. Тогда я задаю вам другой вопрос, очень важный вопрос, который с вами связан. Почему, несмотря на то, что мы с вами, в принципе, осознаем свою духовную природу, нас по-прежнему интересуют материальные качества?
Почему они не должны нас интересовать?
Вот, хороший вопрос. Почему они не должны нас интересовать? Смотрите, если мы существуем в этом мире и стали рабом общества, машины, квартиры, бизнеса, тогда мы не более чем заблудившиеся люди.
Почему?
Ну, потому что если мы рабы, например, своей работы. Ну, раб, если я, например.
В материальном мире, значит, мой работа. Вы это говорите как истину, как априори.
Хорошо. Давайте я приведу вам пример. Если я существую ради счастья, а все, что я делаю, приносит мне страдания, в чем тогда идея? Мы же хотим счастье изучать, делать.
Вы очень
понятно,
что такое
страдание,
что такое счастье.
Ну, вы не знаете, что такое страдание. Все, каждый человек знает, что такое страдание, каждый человек знает, что такое счастье. И обратите внимание, когда мы с вами, например, рассуждаем, когда мы в своей жизни были счастливы. Вот я сейчас вам сделаю простой опросник. И вам люди скажут, что они были счастливы не тогда, когда купили ботинки, или не тогда, когда получили диплом, или не тогда, когда, наоборот, когда ты что-то достигаешь, потому что это что-то и есть. Я думал, вот. А вы задаете вопрос, когда человек был счастлив в этом мире, когда он по-настоящему помнит свое счастье? И вам каждый человек скажет об одной очень интересной вещи. Это было совершенно абсолютное субъективное состояние. Один сел, посмотрел на звезды и вдруг почувствовал себя, Господи, я же твоя частичка. Другой получил какой-то цветок от кого-то, от своего друга и сказал, Там ничего больше этого не надо. В этом цветке все чувства и переживания моего друга или возлюбленного. Третий был счастлив, когда увидел своего ребенка. А ребенок может быть какой-то нездоровый. Не... Подумал, какой он красивый.
А четвертый,
когда купил новые ботинки. Но я вам просто сейчас один пример приведу, очень важный, чтобы вы понимали, на самом деле. Смотрите, я вам скажу такую вещь. Человеку очень трудно сопережить счастье. Это проблема наркоманов и алкоголиков. Но человек гораздо более ощущает свое «я» в состоянии боли. Знаете об этом? Боль гораздо круче. Такова природа, это вам скажут любые психологи. Поэтому давайте сейчас не будем умствовать на тему, я не про вас говорю, а есть счастье, нет счастья. Есть только одна причина. Сад, чит, ананда. Ананда – это поиск счастья. Сад – это вечность. Чит – это способность сознания. Душа на санскрите говорит сад, чит, ананда. Вечное, ищущее, осознающее. Для чего? Для того, чтобы быть счастливой. Когда веды говорят о Боге, они говорят о нем абсолютно так же. Он – абсолютный сад, абсолютно вечный, абсолютно чит, абсолютно сознающий. И он и есть на самом деле, его называют не только сад-чит ананда, его называют на санскрите ананди. Или тот, кто испытывает ананду. Иными словами, тот, кто постоянно пребывает в субъективном переживании счастья. Теперь мы с вами можем сказать такую вещь, например. Мы же все-таки пережиток постсоветского такого. Мы вообще считаем, что, может, Бога нет. Есть такие люди? Поднимите руку. Атеисты. Атеистов нет. Тогда я задам более глубокий вопрос. А неужели мы с вами считаем, что Бог соответствует нашим представлениям о нем? Есть такие, кто искренне верит, что Бог именно такой, каким я себе его представляю? Абсолютно нет.
Там человеку в его представлении.
Что-что?
Бог дан человеку в его представлении.
В смысле дан?
Дан. Он должен как-то его чувствовать, знать.
О.
И это знает человек с рождения.
Вот. Он чувствует. Вот. Вот.
Его ощущает.
Вот.
Вы говорите о том, что надо куда-то идти.
Так.
Из ваших слов. А, по-моему, это счастье уже в человеке.
Так.
Вы говорите о том, что мы греховно и сейчас ощущаем какую-то боль.
Я это не говорил, но это ваш настрой, я понял.
Сейчас.
Окей, смотрите. Давайте. Смотрите, давайте я сейчас полностью опровергну все, что вы сказали. Не потому, что я хочу с вами спорить, а потому что вы пытаетесь представить свои философские заключения. Например, вы говорите, неужели мы сейчас не являемся частичкой божественного бессмертия? Я скажу «да», я с вами соглашусь. Я задам вам честный вопрос. Испытываете ли вы это сейчас?
Конечно.
Абсолютно.
Конечно.
Трансцендентно.
Конечно.
Я задам такой вопрос. При этом, говоря слово «конечно», можете вы заблуждаться?
Конечно.
Вы сами ответили на свой вопрос. То есть, смотрите, вот очень важный момент. Мы можем, в принципе, я всегда привожу пример о нашем любимом герое Буратино. Потому что Буратино, он был таким достаточно неплохим парнем, откуда-то из Карпат, и папа Карло у него был тоже неплохим, но дровосеком. Ну вот, и Буратино в сказке, он был голоден, и он закрыл глаза и представил себе тарелку манной каши на половину с вареньем. Открыл глаза, каши нет. Тогда он закрыл глаза и представил себе копченую курицу. Открыл глаза, и курицы нет. Мы можем сейчас себя уговорить, например, сила самовнушения обладает удивительной силой в чем-то, и в какое-то время в это верить. Будет ли это по-настоящему, это совершенно другой вопрос. Поэтому Будда, который, в принципе, шел по вашему методу мышления, Будда и Шанкарачарья, обратите внимание,
два этих философа, имперсоналиста, Будда задал себе вопрос очень важный. Что такое счастье и как его найти? И ушел из царского дворца искать счастье, переживать этот опыт. Будда не сказал своему папе, королю: «О, я сейчас счастлив. Я сейчас переживаю блаженство. Я абсолютно в шоколаде». Почему он это не сделал? Ну, гипотетически можно предположить так. Будда в целом был прозревшей душой. Для кого он с вами это сделал? Для кого он призвал искать истину? Нет. Он показал человеку, что в каком бы человек в философском состоянии не находился, тем не менее, он никогда не лишен пути просветления. Так же, как и вы. Вы сейчас сказали прекрасную вещь. Только из нее может быть два вывода. Первое. Вы сказали: я абсолютно счастлив, у меня все хорошо, все прекрасно. И тем самым себя отговорили от духовной практики. Или вторая идея. Да, сейчас я страдаю, но гипотетически я бессмертная душа. Да, сейчас у меня есть какие-то проблемы, но гипотетически эти проблемы лишь только иллюзорные. Тогда вы открыли себе путь к совершенству. И вот нужно понимать такую вещь. Двойственность, она устроена таким образом. Мы либо можем себя отговорить, ничего не делать, ни на что не реагировать и быть безучастным. Либо мы можем себя подвинуть на путь. Теперь возникает вопрос. В Бхагавад-гите говорится, что лучше, ничего не делать или делать что-то плохое? Но потому что если мы ничего не делаем, то мы вроде бы как не совершаем действия. Это называется акарма. Нет кармы. А если мы совершаем, например, викарму, ну типа надо быть духовным человеком, и стали мы религиозным фанатиком. Какой результат? Очень негативный. То есть вроде бы как мы с вами были сначала нормальными людьми и духовной практикой не занимались. Но когда мы с вами все-таки пришли к идее духовной практики, мы стали религиозными фанатиками. А вы знаете, вот я всегда говорю, я больше всего боюсь не футбольных фанатиков, потому что им всегда можно кричать там: «Ура, Спартак! Жай Турпена!» Все нормально, они тебя бить не будут. Но с религиозными фанатиками это не прокатит. Они скажут: сейчас мы тебя будем жарить и поймем, по-настоящему ты или не по-настоящему. Вот. Поэтому, но я задам такой вопрос. Смотрите, религиозные фанатики, политические фанатики, футбольные фанатики. Какие еще фанатики есть? А? Музыкальные фанатики, ну они, наверное, более такие, да, там, напились это.
Сексуальные.
Давайте не будем о грустном. Ну вот. Но и тем не менее, я хочу сказать такую важную вещь. Несмотря на то, что есть и те, и другие, и третьи, и пятые, ни один здравомыслящий человек не отменил ни футбол, ни секс, ни религию. Обратили внимание? От того, что существуют футбольные фанатики, которые убивают друг друга, никто не сказал: что так, давайте мы будем в Украине приводить футбольный матч, чемпионат мира. Потому что фанатики приедут, все, действительно приехали фанатики. Мы сказали: не-не-не, подождите, футбол — это красивый спорт, это командная игра, большинство людей будут смотреть, наслаждаться. Только два психа там, 20 психов, 40 психов. Или что вы хотите сказать? Из-за того, что есть сумасшедшие религиозные фанатики, мы с вами должны отменить религию? И сказать: дорогие друзья, наш вывод такой, что поскольку религия — это причина всех войн, всех конфликтов, всех... Вообще, вот если сейчас посмотрите новости, скажете, что религия в большинстве — это причина. Знаете, какой мы должны с вами сделать вывод? Мы должны сделать с вами следующий вывод. Люди злоупотребляют религией. Люди злоупотребляют спортом. Люди злоупотребляют политикой. Но все это нужно человеку. Ну, теперь разберемся с самым страшным — это религия.
Самое страшное – это злоупотребление религией. История показала очень важную вещь. Никто так не скомпрометировал религию, как религиозные люди. Вот, знаете, да, вот ни один атеист не устроил то, что устроили религиозные люди. И ни один атеист не сделал то, что сделали религиозные люди от имени Бога. Поэтому мы должны задать себе вопрос. Является ли в данном случае религия чем-то плохим и опасным? Веды отвечают так. Они говорят, религия в невежестве очень плохая и очень опасна. Потому что когда человек пребывает в состоянии невежества, он самыми ценностями злоупотребляет. Теперь веды говорят такое, есть религия в страсти. Что такое религия в страсти?
Использовать религию в своих каких-то корыстных целях.
И в том числе ради чего?
Ради своей выгоды, за счастье, материальном.
Ради материальных денег. Это хорошо? Ну, например, пример такой религии очень простой. Ты приходишь к Богу и говоришь, помоги мне в хороших делах. За здравие, за упокой, за мир во всем мире, за папу, за маму, за бабушку. Ну, это религия в страсти. Ты ничего не отдал. Ты просишь, предлагаешь Богу свечку, за это просишь Мерседес. Ну, или там здоровье. Поэтому такая религия тоже с точки зрения вет не считается высшей. А вот какая религия настоящая? Давайте рассуждать на эту тему.
А дальше не получится ничего.
Это не религия вообще. Какая настоящая религия? Только та религия, которая построена на подлинных взаимоотношениях души и Бога. Вот если у тебя с Богом выстроены какие-то подлинные взаимоотношения, и эти взаимоотношения построены на бескорыстной любви, Бог же тебя любит бескорыстно, а почему ты должен любить его в день? И вот это называется санатана дхарма. В ведах это считается подлинной религией. И вот, ну как бы, если есть вопросы относительно подлинной религии, давайте рассмотрим. О, правильно. Смотрите. Сатим, Шивам, Сундарам. Сатим – истина. Не может быть религии, кроме истины. Поэтому в ведах говорится, не может быть религии, кроме истины. Это должна быть истина. Подлинное представление о Боге, подлинное представление о душе, подлинное представление о материальном мире, подлинное представление об отношениях. Теперь Шивам. Что такое Шивам? Шива. Ну, знаете слово Шива, да? А как переводится санскрит? Как вы думаете? Всеблагой. Понимаете, религия не может быть хороша для Восточной Украины, плохой для Западной. Или хорошей для румынов, плохой для немцев. Шива, она должна быть благом для всех живых существ. Для животных, для растений, для людей, всех раций нас. Так или нет? Сатьям. Она должна быть основана на истине. Шивам, она должна нести благо всем же существам. И самое главное, почему это в конце самое главное, как вы думаете, сундарам. А что значит сундарам? Красота, прекрасная. Оказывается, подлинная религия, она прекрасна. Она должна давать человеку вдохновение, радость. И он должен быть ей очарован. Именно поэтому веды говорят такую вещь, интересную, кстати. Смотрите, веды, насколько глубоко мыслят. Они говорят, понимаете, человека нельзя заставить жить духовной жизнью. Ну, попробуй меня чуть начни заставлять. Там, я помню, там рыбий жир меня в детстве ели. Я типа, попробуй меня, там давай, там, типа, живи духовной жизнью. Я говорю, ну да, сейчас ты меня заставишь духовной жизнью жить. Вот. Ничего подобного. Знаете, что можно делать с человеком? Его можно только очаровать. Его можно только вдохновить. Вы понимаете одну такую вещь? Когда мы хотим с вами жить с семьей, чем мы занимаемся? Обратили внимание? Чем занимается девушка?
Взаимодействием.
А?
Взаимодействием.
Очарование.
Да ладно, взаимодействие. Очарование, полное очарование, абсолютное очарование. До такой степени, что сам зарплату понесешь. Я шучу. Понимаете, когда речь идет о семье, это речь идет только о том, что оба, обратите внимание, что такое, это абсолютное добровольное рабство. Это семья. Это абсолютное добровольное рабство друг друга. Я живу ради тебя, ты живешь ради меня. Это жизнь ради любви. А теперь я задам вам какой-то более философский вопрос, сложный. Скажите, поднимите руку, кто жил когда-то семейной жизнью или продолжает жить. Давайте я задам вопрос. Это легко? А? Очень трудно. Да, но я задам очень хороший вопрос. От того, что это очень трудно, вы потеряли к этому интерес?
Нет.
Нет. Почему? Потому что природа человека состоит в том, что он создан ради другого. Никто не создан ради себя. Когда человек начинает быть в семейной жизнью эгоистом, что начинает его эта семейная жизнь делать? Учить. Порой очень больно. Оказывается, в этом мире есть одна очень важная примера. Мы не созданы для собственного наслаждения и счастья. Мы созданы для счастья другого. Теперь задам такой вопрос. Возможно ли с Богом жить семейной жизнью?
Да.
Теперь я задал такой вопрос. Мы с вами живем в семейной жизни. Это просто? Нет. Тогда я задам вопрос. А жить в божественном мире духовной семейной жизни просто?
Тяжело.
Тяжело. Я задам вопрос тогда. Скажите, а что тяжелее? Я вам расскажу одну историю, которая произошла со мной на Кавказе. Не будем упоминать, то ли Дагестан, то ли Чечня. Очень добрые люди в таких шапках с калашниковыми. Я сижу и читаю лекцию. Ну, каждого калашников. И такой кинжал. И как бы надо все говорить так, чтобы после лекции все эти калашниковы не были направлены на себя. И один человек встает и говорит: «А скажите, пожалуйста, почему ваш Кришна, у него 16 тысяч жен и бесконечное количество любовниц?» Я так смотрю, все старейшины так, кинжал. И так некоторые стали гладить калашников, чтобы так затвор. Я такой, ну я, конечно, представил такой как бы slow-motion фильм, когда все как в фильме «Матрица», летят пули, я так между ними уворачиваюсь, а потом так, их выплевываю. Но потом понял, скорее всего, в китайском кино могло быть. Потом я представил реальный фильм. Я такой на куски разлетаюсь. Короче, ни первый вариант, ни второй вариант не прокатил. Я понял, что что-то делать, как-то выкручиваться. Я говорю, конечно, я сразу перешел с суржика на кавказский акцент. Дорогие старейшины, уважаемые пожилые люди, этот молодой человек задал самый важный вопрос в сегодняшней нашей лекции. Почему у Кришны столько много жен и любовниц? Можно ответить? Ну, пора на шапку. Я говорю, предположим, что я являюсь адвокатом Верховной Личности Бога. Предположим, что мой клиент – это все-таки духовное существо. И я задам вам один вопрос, потому что на Кавказе у нас очень отношение мужчины и женщины, это понимаешь, не там, где на равнине, это очень такое. Имеет ли право Бог любить как мужа, так и жену? Старичный, конечно, он же Бог. Поэтому те души, которые стали наиболее продвинутыми, они обрели отношения жен и возлюбленных с Господом. Ну, смотрю. Руки уже с калашников опустились. Но этот человек сказал, тогда скажите, а в чем тогда проблема мужей? Руки опять протянули с калашников. Ура. Проблема мужей состояла в том, что они не были достаточно духовны. И поэтому не обрели столь духов, конечно. И тем не менее, через своих жен они также обрели отношения с Господом. Это о чем говорит? Это говорит о том, что когда мы говорим о божественном, существуют бесконечные возможности соприкосновения с божественным. Понимаете, почему мы говорим, например, святые угодники? Пример. Потому что мы видим, что некоторые живые существа в силу своей духовной практики и стремления взаимоотношений с высшим миром, они достигли более совершенных отношений с Богом, чем мы или кто-то другой. Из этого мы можем сделать один очень важный вывод. Отношения с Богом могут выстроены в категории эволюции и градации. Понимаете, тогда нельзя сказать, что человек не верит в Бога или чуть-чуть верит. Это тоже начало взаимоотношений. Но теперь возникает вопрос. Если существует эволюция и градация, то в чем проявляется эта эволюция и градация и что является мерилом отношений души и Бога? Вот смотрите, на санскрите есть очень такое хорошее понятие, которое называется дхарма и према. Дхарма – это долг души к Богу. А према – это любовь. Теперь вы задаете такой вопрос. Скажите, а разные религии, ислам, христианство, индуизм, буддизм, как это рассматривать? Предположим, каждое религиозное движение и учение имеет определенный, скажем так, духовный капитал. Давайте сравним эти духовные капиталы, ну, предположим, с так называемой currency research или курсы валют. Я задам такой вопрос. Скажите, какая валюта ходит здесь?
Доллар.
Гривна. А какая валюта в Европе? Евро. А теперь я задам вам более важный вопрос. Вы, в принципе, поймете, что доллар не является, на самом деле, абсолютным мерилом денег. Кто знает экономику, что является абсолютным мерилом финансов? Ничего подобного. Ничего подобного. Понял, что экономика... Индекс Dow Jones. Объясняю, почему. Потому что доллар падает относительно евро, евро падает относительно доллара, гривна и так далее и тому подобное. Но абсолютным мерилом является индекс Dow Jones. То есть некое абсолютное мерило, относительно которого двигаются доллар, евро. И вот тут вы абсолютно правы. Тут и экономика, ВВП и прочее, прочее, прочее. Смотрите, мы сейчас с вами говорим не о экономике, я смотрю, все очень заинтересовались. Мы сейчас с вами говорим о религии. Что является абсолютным мерилом религиозного предназначения души? В чем абсолютное мерило? Веды говорят следующее. Они говорят, абсолютное мерило – это любовь и отношения с Богом. Вот там, где вы увидите наиболее это проявлено, вот то и является высочайшим. Все относительно. Но там, где вы увидите проявление любви между душой и Богом, вот то вы можете считать высочайшим. То учение или ту личность. Да, мы, конечно, можем сказать, ну, недавно я был в Италии и выступал на конференции францисканцев. И вот один из францисканцев, ну такой дедушка, пригласил нас на свое. И он сказал: я бы очень хотел, чтобы вы рассказали о ведах, францисканским монахам. И мне нужно было что-то говорить на этом собрании. Знаете, что я стал говорить? В истории было очень много разных попов, пап римских. Я уверен, что вы не знаете все их имена, так или нет? Но почему каждый человек в Италии, ну и в религиозном мире, знает имя святого Франциска? Когда святой Франциск пришел к папе, есть церковь в Риме, где лежала его кровать, и где, ну, его как бы музей, скажем так, да, он там провел две ночи, или там две или три ночи. Вы знаете, что там в его комнате? Деревянная шконка и камень. В то время, когда он приходил к папе, у папы была вот такая вот шапка, ее держали два человека, и было столько-то перстней золотых. Папа сидел как главный представитель Бога на земле. Его мог вот так вот одним росчерком любого женщин визировать. Любой бы, понимаете, да, если там чуть-чуть что-то папе не понравилось бы, то он мог моментально этого человека записать вот, да, в атеисты, в кого угодно. Папа не был, ну, самым лучшим религиозным человеком, но он занимал такое положение. И вот представляете, в это время приходит францисканец, святой Франциск, на котором одета роба, веревка, босиком. Ему так на ухо говорит папе: вот это, про этого говорят, что он... А что думаете, папа не прошаренный? Папа очень продвинутый, ну, на своем уровне. Он, знаете, сколько этих попов видел там, всяких там, сколько его пытались подсидеть. Папа, он говорит: говори. И святой Франциск начал говорить. И когда святой Франциск говорил, знаете, что произошло? Папа два человека держали шапку, он так скукожился. Снял эту шапку. В конце обнял этого святого Франциска. Знаете, что он сказал? Я тоже когда-то был таким, как ты. Я тоже был вот таким, как ты. Я вот пришел в эту церковь вот таким, как ты. Я всю жизнь здесь отпахал. Видишь, у меня какая шапка. И я потерял то, что в тебе. И он сказал: вот все на него посмотрите. Он сказал: иди, можешь даже свой орден открыть. О чем это говорит? Это говорит о том, что папа, несмотря на свою коррумпированность, на свою материю, ну, такую, да, глава всего, там, межкорпоративная борьба, там, политика, он смог узнать подлинную духовную святую личность и сказал: вот этого не нужно жечь. Почему? Потому что вот такие люди являются двигателями веры и духовности. И за это огромное ему спасибо. Так вот, мы о чем сейчас с вами говорим? Мы говорим о том, что существует множество разных представлений о совершенном, несовершенном, хорошем или плохом. Но мы должны с вами понять одну вещь. Любовь к Богу является совершенной мерилой духовного развития человека. И если в нас с вами этого нету, о чем это говорит? Ну, если мы в себе не находим этого, даже следа, знаете, о чем это говорит? Это говорит, что у нас с вами не так все плохо. Почему? Потому что если мы не видим в себе любви к Богу, это значит, что мы еще наполовину слепые. И у нас есть шанс. Следующий вопрос. Мы уже заканчиваем скоро.
Об уме расскажите.
Очень хороший вопрос. В Бхагавад-гите сказано: индрияни паравактир. Есть чувства. Этих чувств мы уже говорили пять. Глаза, уши, кожа, тактильные ощущения, гениталия. Но шестое чувство, самое-самое хитрое, самое опасное, оно называется ум. Бхагавад-гите Арджуна говорит Кришне очень такой хороший вопрос о том, что такое чувство, что такое ум. Мы к этому придем. Но я просто несколько скажу слов о том, что такое ум. Смотрите, ум, если сравнить с компьютером, то человек обладает чувствами. Чувства подобны сканерам. Камеры, глаза, сканеры, микрофоны, уши. Да? И все это попадает куда? В компьютере.
Процессор.
Процессор. А чем занимается процессор?
Обработка информации.
Правильно. В соответствии с чем?
С программой, которая в него заложена.
Абсолютно верно. Мы с вами ничем на внешнем уровне, абсолютно ничем не отличаемся от компьютера. Мало того, мы самый крутой биокомпьютер. И все, что мы собираем нашими чувствами, также попадает внутрь нашего процессора, который называется интеллект. И сказала Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это происходит на основании программы, которая заложена у нас не только с рождения, а на протяжении многих жизней. То есть, иными словами, то, как мы воспринимаем мир, исключительно программа. А что происходит с этим миром? Мир пытается нас все время программировать. Обратили внимание? Социальная система, система ценностей, наше мировоззрение, язык – это все софт, который в нас постоянно подгружается, в нашу операционку. Теперь дальше. Что является выше процессора? Ну, интеллект. Есть ли что-то выше, чем интеллект? Нет. Ум принимает информацию, разум ее обрабатывает. И сказала Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. А с точки зрения йоги, ум работает по двум принципам – санкалпа, викалпа. 1-0, 1-0, 1. Программисты есть здесь? Mm-hmm. Понимаете, да? Ум работает только одно вещь. Принимает, отвергает, принимает, отвергает, принимает, отвергает, принимает, отвергает. Это принцип программирования. То есть все абсолютно как в машинах. Ничего, то, что придумали люди, отдельно не существует от того, как работает наше внешнее сознание. Мы на внешнем плане абсолютный биокомпьютер. Причем все эти вещи у нас заложены на рефлексах. Ну, то есть, вы понимаете, что у нас есть рефлекторность? Это вкусы, запахи, половое стремление, картинка там, внешняя, красивая, некрасивая и так далее и тому подобное. Но выше этого состояния находится аханкара. Если ум, ману будхи, ману это ум, будхи это интеллект, а аханкара это ложное эго. И вот ложное эго, оно говорит, ну, веды говорят так, агам випра, агам шутра, агам брахман, я женщина, я мужчина, я американец, я африканец, я украинец. Это я сразу же определяется. И вот самое, скажем так, конечная запрограммированная субстанция, которая является промежутком между умом, чувствами и душой, это я, физическое я. Теперь перейдем к Шримад-Бхагаватам. В Шримад-Бхагаватам есть очень-очень интересный пример, который вам крайне будет полезен. Шримад-Бхагаватам говорит так. Душа подобна луне. А тело, ум и чувства подобно отражению Луны в водной глади. В соответствии с рекой, погодой, водная гладь может быть либо более-менее ровной, либо колеблется. Тогда как Луна всегда остается безизменной. Иными словами, мы с вами своим сознанием спроецированы в свое физическое тело. Теперь очень интересный момент. Я когда путешествовал по Украине в 90-е, помните, тогда были интернет-кафе модные. Если вы хотели всех увидеть детей, то как вы думаете, где были эти дети? Не в школе. И вот у меня был такой интересный момент.
К сожалению, тогда айфоны не снимали кино. Я как бы так балуюсь, снимаю фильмы время от времени. Вот. У меня была такая идея. Я хотел поставить камеру и снять полностью все эмоции детей, когда они играют в компьютерную игру для фильма. Я, может быть, это еще сделаю. Не видели, что происходит? То есть сидит ребенок. Вот я помню, зашел в интернет-кафе письмо написать. Смотрю, сидит ребенок. Он там. Там. И он сидит вот так вот. То он. А у него уже много жизней. Знаете, да, все как. То он получил какие-то там бонусы. Он так рад. То у него там такой депресняк, там типа, я про. То есть, и вот это я хотел снять. А что происходит на компьютере? Там какой-то Марио бежит там, да? Куда-то проваливается, куда-то набирает. А что происходит с человеком? Поскольку человек полностью находится в компьютере, сознание его ушло туда, вот в этот мир Марио, бонусов, я смотрел за детьми полчаса, я понял, их невозможно оттуда вытащить. И знаете, что происходит? Вдруг туда заходит мама. Так что, вот ты где, ну-ка пошли домой. А вот это оторваться от компьютера настолько болезненно. Она, ну-ка пошли туда, сюда. И вот она пока ведет ребенка, а у ребенка там, понимаешь, да, там, она его оторвала от компьютера, на самом деле она только его физически оттащила от компьютера. Он по дороге там все, я не сохранил друг. И она ему говорит, ешь. А что говорит ребенок? Он смеется, он все знает. А ребенок ей говорит, я не хочу есть. Можно идти туда играть? Мать говорит, нет. Ты должен есть. И ребенок изначально есть не хочет. Он только начиная есть, вдруг вспоминает, насколько он голоден. И вот то же самое абсолютно происходит с нами в процессе нашей жизни. Мы настолько поглощены в материю, вот в эту компьютерную игру, которая называется «Материальная жизнь», у нас там настолько удивительных, увлекательных путешествий, там встреч, людей, там возлюбленных, там работ, перспектив, что мы в какой-то момент мы даже не ощущаем свой духовный голод. Но в какой-то момент высший мир приходит за нами и говорит, на, ешь. И сначала, не думайте, что все люди сначала прямо вот такие там духовно голодные, ничего подобного. Человек, который вообще, вот он находится на таком полукоматозном материальном состоянии, его нужно очень долго откачивать. Как вот прямо, знаешь, так, как скорая помощь, ты ему там бам, вколол там пару мантр. Барабан, бам, ему снес полностью там компьютерную настройку там. Ну, думаешь, нормально, руки умыл, думаешь, все, два часа реанимировал. А вернулся, а больной уже опять. И постоянно. Потом сам понимаешь, что сам забыл перезагрузиться. Поэтому духовная практика – это постоянная перезагрузка. Не думайте, что это просто. Это очень непросто. Вообще переключать сознание из материального, из внешнего на внутреннее очень сложно. Мне, например, говорят, ну хорошо, а чего вы не переводите книги? Вы раньше переводили книги. Я говорю, понимаешь, когда я занимаюсь какими-то менеджментом, людьми, туда-сюда, я не могу переводить. Потому что, когда я ухожу во внутреннюю Монголию, я забываю об этом мире. Я попадаю в мир священных писаний, в мир духовных идей. Я понимаю, что мир настолько бесконечный, что по нему там можно куда-то улететь. Тебе говорят, пора ехать во Франковск. Но иногда так, а иногда по-другому. Ты настолько от тебя засасывает материя, то вот я прихожу, например, сюда, начинаю с вами говорить, вдруг чувствую внутреннее. Думаю, вау, нормально, перезагрузился. Думаю, никого не запарил на лекции, да хоть себя запарил. Еду дальше куда-то, и оно работает. Поэтому, смотрите, поскольку каждый человек, он в какой-то степени божественный по природе, вы должны помнить, человек это как телевизор или как радио, нужно настроиться. И если у вас вот это пропало, а так бывает, знаете, чукчик купил телевизор, смотрит кино, а там по телевизору, но он только в это время ухом, гвоздем в ухе ковыряется. Бац, выключился, выключился. Он там пошел телевизор, там что-то чинить. Оказалась барабанная перепонка. Также вы помните, когда речь идет о божественном, никогда не обвиняйте внешний мир в том, что вы недостаточно духовны. Глупцы ищут проблемы вовне, мудрецы ищут проблемы в себе. Всегда нужно искать проблемы только в себе. И если в процессе нашей жизни мы не испытываем божественного вдохновения, это вовсе не значит, что у него нет. Но в себе очень трудно разобраться, поэтому Писание говорит, ищите духовное общение. И вот под конец нашей лекции я очень благодарен вам, что вы предоставили мне возможность духовного общения. Я на самом деле приехал в Карпаты, думал, приеду в Карпаты, немножко там перезагрузиться. Но у меня не было такой возможности так глубоко загрузиться, как я загрузился сейчас. Я могу сказать, что сейчас я чувствую, что благодаря вам я чувствую некое духовное вдохновение. Я не знаю, чувствуете вы или нет. Тут каждый как бы он на своей волне может быть. Но я думаю, что чтобы это духовное вдохновение закрепить, мы можем попеть мантру, помедитировать. На самом деле все, что мы говорили с вами, это такой начальный как бы уровень, так называемый атмагьян. То, что на санскрите называется базовым ликбезом. Потому что без этого знания невозможно двигаться дальше. Есть многие разные философии, буддизм, христианство, персонализм, Шанкарачарья, много разных идей, Адвейта, Вишишта Адвейта, Шудха Адвейта, Бхагавата Адвейта и так далее. Но тем не менее, без АБВГД, без азбуки невозможно двигаться дальше. Вот Веды, Бхагавадгита, она начинается с науки о душе. Потому что если не понять, что такое душа, дальше бесполезно куда-либо двигаться. Поэтому душа описывается как сад-читананда, источник вечности, знания и блаженства. Индивидуальное живое существо или душа – это то, что существует за пределами материи, в том числе материального тела. Поэтому иметь телесное представление «я» и «моё» – это иллюзия. Понимаете, да? То есть Веды начинают с одной простой вещи. Говорит, для начала пойми, что ты бессмертная душа и рождался уже миллионы жизней. Второе. Пойми, что несмотря на то, что ты еще, может быть, миллионы жизней будешь рождаться, твое внутреннее счастье может быть достижимо только божественной любовью. Больше никак. Поэтому сколько бы ты еще не рождался, бедным, богатым, умным, глупым, это все кармические обстоятельства. Или та самая игра Марио, которая там, ты зарабатываешь какие-то пиццы себе. Все эти пиццы виртуальны. Ничего ты в могилу не заберешь. И только твой опыт, твой непосредственный опыт из жизни в жизнь является шагом к постижению божественного. Поэтому Писание говорят, что не каждый человек может достичь бхакти или любви к Богу. Это накапливается из жизни в жизнь. И еще Писание говорит, интересный момент. Если у вас бхакти было в прошлой жизни, значит будет в этой жизни. Понимаете, да? То есть любовь – это вечная ценность. И мы никуда не денемся. И это значит, что мы двигаемся к любви из жизни в жизнь. Возникает второй вопрос, а что нас продвигает? Как вообще продвинуться? Писание, они говорят, очень интересный момент. Они говорят, вы можете читать книжки, сейчас интернет завален. Вы можете пытаться что-то делать сами. Каждый человек, он, ну, соблюдает какие-то посты, молитвы, там, йогой занимается, еще что-то. Но они говорят очень важную вещь. До тех пор, пока вы не обретете милость Господа, а это приходит человеком через духовное общение. Потому что я вам рассказал историю, как мама приходит и забирает ребенка от компьютера. Каждый из нас, он сидит у какого-то своего компьютера, да, который картинку он видит, и каждый он эту картинку переживает как настоящую. А эта картинка не настоящая. Она выглядит как настоящая. Но душа в этот момент бездействует. Не думайте, что душа действует. Даже когда душа говорит какие-то вещи себе, вы должны задать вопрос, это голос ума или голос души? Голос ума очень легко определить, он отсюда идет, голос души отсюда. И вот ждите всегда голос души. А голос души, он построен исключительно на вере. Не думайте, что маленькие зеленые человечки будут с вами разговаривать. Это уже доктор. А вот голос души – это пробуждение веры человека. Это совершенно другой голос. Это не голос ума. Голос ума, он тебе может такое наговорить вообще. Он может все книжки, все священные писания заучить. Но это все равно будет ум. Даже интеллектуальный ум, даже развитый ум. А вот голос души, его ни с кем не перепутаешь. Поэтому йога, знаете почему йога? Йога – это, говорит, непосредственное переживание. Какая разница в том, что вам говорит? Это направление, вектор движения. Вы должны получить это переживание. Когда вы это переживание получите, никто вас не отговорит, что этого нету. Понимаете, да, поэтому я часто встречаюсь с людьми, которые мне говорят, Бога нет, духовного опыта нет. Я говорю, вы знаете, вы меня не сможете отговорить, честно, сколько бы вы ни отговаривали. Потому что я получил крупицу этого. Я могу сказать, что я получил все до конца. Это, знаете, это все будет такая иллюзия, профанация. Но когда человек крупицу настоящего получил, он всегда может, зная, что такое настоящее золото, отличить от ненастоящее. И поэтому ищите всегда переживание, опыт, подлинный опыт. А этот опыт не всегда приходит со своим опытом. Иногда мы переживаем через кого-то другого. Понимаете, да, иначе не было бы в любви двоих. Понимаете, что, почему в любви два? И поэтому, когда мы общаемся с духовным учителем, или с книгой, или с этим, наша задача – это научиться сопереживать. А помните о том, что мы начали лекцию с того, что каждый человек – это лотос. Нету здесь ни святых. Вы правильно сказали, все у вас заложено уже. Только вопрос, вы открытый лотос или закрытый? Если закрытый лотос думает, что он открытый, он имеет право думать все, что угодно. Но запомните, истина всегда ценна. Сатьям, Шивам, Сундарам. А истина состоит в том, что открытый лотос видно сразу. Его не спрячешь. И вот когда лотос нашего сердца откроется, и в этом лотосе пробудится душа, тогда даже думать будет не нужно. Потому что слово «чит» – это сознание. Понимаете, когда вы приходите домой, вам не нужно думать о борще. Вот он, вот вы его ощущаете, переживаете. Каждая ложка наполняет. Вы же не сидите там. По-моему, здесь привкус небольшой, свеклы с легким. Понимаете, да, насыщение, оно же не интеллектуально. Насыщение, оно, опа, и ты чувствуешь, что ты наполнен. Как это произошло, никто не знает. Но есть такой очень важный момент. Ну, говорят веды, они также советуют. Они говорят, вложите пищу в рот. Кстати, пришел там, это самое, что у вас сегодня? У нас сегодня драники. Ты стал втирать их в голову. Что-то надо больше этих самых микроэлементов для головы. Потом тебе говорят, так у вас же еще и целлюлит. Вы говорите, подождите, сейчас мы это сюда возьмем. И поэтому, это зря смеетесь, на самом деле, это очень серьезная вещь. Поэтому мало духовным знанием обладать, надо еще правильно его применить. Поэтому Писание не говорит, как? Лей воду на корень. У этого дерева много листьев. Найди корень, корень – это Господь. И вот когда ты поймешь, что на самом деле, чтобы получить плод этого дерева, ты должен его постоянно поливать. А что происходит с плодом? Вы думаете, он сразу вырастает? О, вы вот, знаете, китайцы картошку закопали, потом выкопали. Ничего подобного. Сначала нужно посадить это дерево в сердце, потом его поливать, а потом выйдет плод. Мы живем на севере Таиланда, в Чинмае, тоже примерно как Карпаты, только чуть потеплее. И вот манго, тайская манго, знаете, вот такое вот. И вот ты смотришь на маленькое дерево и думаешь, ну, это дерево. Но ты с верой его поливаешь. Но когда приходит время, их там столько, этих манго, что тебя уже от них, ну, просто уже не могу манго. Почему? Потому что пришло время, и даже маленькое дерево, оно дает большие плоды. Но надо ждать. И также в духовной жизни. Вы начали жить духовной жизнью, не думайте, что сразу же плоды вы будете собирать. Ничего подобного. Придет время. А поливать надо каждый день. Вне зависимости. Будешь, потому что будешь, не будешь поливать, оно очень быстро засохнет. И люди говорят, а как надо часто практиковать духовную практику? Я говорю, а вот как часто вы, например, моетесь? Или что вы делаете после того, как вы сходили в туалет? Тело оскверняется ежедневно. А вы знаете, как ум оскверняется? Новости посмотрел и все. 15 минут новостей, и ты уже начинаешь ненавидеть полмира. И поэтому я говорю людям, не вовлекайтесь. Мы были в Карпатах, снимали маленький ролик. Я говорил, ни одного бендеровца мы здесь не нашли. Не было. Все говорили, здравствуйте, добрый день, проходите, масло там, угостим вас. Не было ни одного злого человека. Почему? Потому что каждый человек, он будет ненависть, он будет ненавидеть. Будет любовь, он будет любить. И поэтому очень четко выбирайте питание, чем вы питаетесь. Какими эмоциями питаетесь. Но есть интересный такой момент. Обратите внимание, нигде в мире не показывают позитивные новости. А знаете почему? Как журналист, журналист, честно скажу. Они нерелевантны. Людям нужно дерьмо. А почему нужно людям негативное? Потому что негатив в негативном сознании – это пища такая. Негативному сознанию нужно негативное. Вот наш учитель, знаете, говорил, когда он мне говорил, никогда мне не говорите плохо о людях, я не помоечник. Вот все знали, что нашему учителю нельзя говорить про человека плохо. Он говорит, я не хочу слушать о нем плохое. Нет, я вам расскажу, какой он плохой. Нет, я не хочу слушать. А почему? Потому что если мне кто-то расскажет, какой он плохой, я буду его воспринимать вот таким образом. А вы мне расскажите о нем хорошем. Но вы увидите, что хорошие новости – это вот такой маленький сегмент. Почему? Поэтому всегда ищите хорошие новости. Но самые лучшие новости вы найдете в Священных Писаниях. Не будет того момента, когда, изучая себя, душу божественное, вы не будете открывать для себя хорошие новости. Каждое соприкосновение с духовной практикой, каждое соприкосновение с молитвой, каждое соприкосновение с изучением, с духовным общением – это будет новость для вас. И тогда плохие новости вам, как говорят в Бхагавад-гите, парам дриштвам не вартате. Все, что ты услышишь, тебя никогда уже не удивит. Вторая вещь. Все, что ты услышишь, перестанет для тебя иметь какой-то вкус. Понимаете? И поэтому Писание говорит, амритаси путрам, дети нектарного океана. Вы рождены для нектара. Вы не рождены для чего меньшего. Если бы вы были рождены для смерти. Вы не рождены для смерти. Каждый рожден для божественного. И вот с этой радостной мыслью идите домой и думайте дальше. Если у вас есть желание, всегда мы можем встретиться в интернете. И у нас духовная литература, можно ее скачать. Сейчас такое время удивительное, можно скачивать любые писания, любые знания. Но вы задаете вопрос, а почему вы здесь, а вы говорите, можно скачать? Я здесь исключительно по двум причинам. Первая причина самая корыстная. Потому что веды говорят, ради души можно оставить весь мир. Понимаете, да? То есть не думайте, что я пришел вас учить. Я пришел вас учиться. Не думайте, что я пришел вас вдохновлять. Меня вдохновили ваши вопросы. И от этого никто не пострадал. Вторая вещь, очень важная. Если человек ничего никому не отдает, он бесполезен. Каждый человек создан для того, чтобы отдавать. И наш гуру говорил, научитесь отдавать хотя бы мусор. Ну, мусор, ну, отдайте мусор там, еще что-то. Но если вы скажете, ну, я только мусор отдаю, тоже неправильно. Ваша задача всегда отдавать самое ценное. Запомните, человеку нельзя отдать что-то временное. Ему можно дать только... Поэтому гуру говорил, если ты можешь отдавать бессмертие, отдавай бессмертие. Я хотел видеть каждого здесь бессмертным, гармоничным, полным любви и счастья. Почему? Потому что тогда я поверил, что это возможно для меня. Олегович, да, был Махарадский идеальный. Вот, ну и... Не знаю, время очень... Короткие вопросы. Перестрелка вопросов.
Все-таки я бы хотел задать себе вопрос. Так. Все ли, то и держит два человека. У меня вопрос касается, когда духовное превращается в материальное, когда духовная практика превращается в игуманию, как отличить?
Еще хороший вопрос.
Когда духовная практика становится кривым зеркалом,
мы с вами хорошо говорили о Буратино и Папе Карло. Что делал Папа Карло? Он делал очень простой вопрос, он материализовывал. Нам кажется, что материализация – это чудо. Ну, архитекторам. Что-то появилось здесь, потом появилось здание. Мы говорим, какое чудо, какая красота. Художник. Что-то появилось здесь, какое-то ощущение, раз, и уже картина. Какая красота. А теперь я задам такой вопрос. А что если сделать обратное? Например, взять смертное живое существо и пробудить в нем душу и увидеть его как бессмертное. Поэтому есть такая идея материализации, а есть идея одухотворения. Вот смотрите. Процесс существует всегда в мире сознания. Либо сознание что-то материализует, ну, там, идеи, там, книги, искусство, еду, все сознание. Либо сознание одухотворяет. Иногда это происходит одинаково в процессе и материализации, и одухотворения. Пример очень простой. Например, вы готовите пищу. В Бхагавад-гите говорится, что тот человек, который готовит пищу ради себя, материалист. И он вкушает только грех, карму. Потому что любая пища – это информация, это карма. Но дальше Кришна говорит в Бхагавад-гите. Но тот, кто предлагает ее мне с любовью, он вкушает бессмертие. Дальше Кришна говорит в Бхагавад-гите такую вещь. «Паям пушпам патратанум на мебактахи пашати». Ты можешь мне с любовью предложить воду или лист. Кришна не сказал, там, принеси мне колбасу докторскую или такую, там, или французский сыр, или изысканные вещи. Кришна сказал, вот ты все время пьешь воду, можешь с нее начать. Вы знаете, почему горные реки в Гималаях текут? Потому что там исходит поток сознания божественного. Как это сознание проявляется? Вода – это физический инструмент. Но если вы знаете будущее компьютеров, знаете, какое будет будущее у компьютеров? Знаете, жесткий диск будет маленьким пузырьком воды. В одной капле воды терабайты, трилибайты информации. Поэтому речь идет не о воде, как о физическом элементе. Речь идет о способности воды переносить трансцендентное. Почему? Информация – это сознание. Но есть материальное сознание, есть духовное сознание. Поэтому в Писании говорят, одна капля Ганги – это океан священных писаний. Но с помощью мантры любую воду можно превратить в Гангу, знаете об этом? С помощью мантры любая вода, брахмана, они же не всегда на берегах Ганги. И наоборот, писания говорят, и наоборот, ты можешь пить Гангу, простую воду. Или, например, писания говорят, ты можешь пойти на берег Ганги, увидеть там грязь, пепел, мусор, и подумать, какая нечистая река. И поэтому писания говорят, тот, кто обладает пониманием того, что такое Ганга, что в ней даже может быть пыль или грязь, и тем не менее, это поток бесконечного чистого сознания. И наоборот, у вас может быть дистиллированная вода, но это не более чем материя. Все в сознании. Исключительно в сознании. И вот этот момент, когда сознание материализуется, или когда сознание трансцендируется, это очень тонкий момент, но ответ на ваш вопрос в таком. Все зависит от мотивации. Ну, например, если вы практикуете духовную практику ради своего личного блага, это материализм. Представляете, да, Христос говорит, ну, вообще-то, ребят, конечно, мне будет сейчас немножко больно, но я это сам делаю ради себя. Давайте, начинайте. Вы можете себе представить такую идею Христа? Ну, для вас естественно, когда Христос говорит, я это делаю ради тебя. Моя мотивация – это страдать ради кого-то другого. Тогда вы говорите, да, это очень возвышенная личность. Он действительно Сын Божий. По-другому невозможно. А Шридхар Махарадж говорит еще круче. Он говорит, представьте, ребята, духовный мир, где каждый Христос. Там только такие Сыны Божии, там других нет. И дочери, кстати. Вы думаете, дочерей нету? Только и сыновья? Ничего подобного. Сыновья, дети, дочери, цветы, пыль, растения, все обладают с той высокой божественной природой. И Шридхар Махарадж говорит, по приказу Господа миллионы бодхисаттв готовы прийти в этот мир. А почему они не приходят, как вы думаете? Во-первых, одного достаточно. Один духовный человек разжигает сердца других. Этого достаточно. Настоящего одного достаточно. Это первое. Второе, нужно понять такую вещь. Даже зашли к нам на вертолетах манну небесную, все равно найдут люди, которые разместят объявление. Манна небесная недорого. То есть придет, что скажите, что это у вас за манна небесная? А что вы так дешево продаете? А вот там все, то есть сознание. Последний ваш вопрос, и мы уже заканчиваем, потому что...
Что для вас свобода?
Для меня свобода. Это самая ужасная вещь, от которой я страдаю больше всего. Ну, что вы смеялись так, девушка? Кстати, для вас то же самое. Абсолютно. Дело в том, что свобода, друзья мои, настолько ужасна, что мы всегда в одном категории свободы занимаемся только одной вещью – злоупотреблением. Чем вообще человек занимается? Злоупотреблением свободой. Теперь возникает вопрос, для чего нам свобода? Нормальный уголовник говорит, для того, чтобы злоупотреблять. Так или нет?
Ну, здесь все... Батраши будут и рабом.
Что?
Батраши будут и рабом.
Конечно, рабом. Вот у вас ребенок, это ваш ребенок? Ее. У меня ее. Вы раба своего ребенка или нет?
Да.
У меня вопрос такой. Подождите. Вам это нравится?
Да. Це мій шлях. Я не дивлюся, чи мені це подобається, чи це не подобається.
Ви не ответили на вопрос. Вам нравится такое рабство или нет?
Моментом.
И тем не менее, вы не выгоняете своего ребенка. И никогда не выгоните. Вот когда вы так будете думать о Господе, вот тогда вы будете на трансцендентном сознании. И вот тогда вам свобода вообще не будет нужна. Потому что свобода настолько неизменна по сравнению с любовью. И поэтому свободу можно только поменять на одну вещь – любовь. Когда девушка не замужем, она свободна. Но это не ее положение. Я свободна. Она свободна, потому что она ищет возлюбленного. Как только она возлюбленного находит, она пишет: «Не свободна». А что говорят? Говорят: «Любовь сначала кольцо на палец, потом на шею». Но обратите внимание, это какая любовь? Это материальная любовь. Но даже материальная любовь, какой бы материальной она ни была, все равно в ней есть некая духовная идея. И поэтому, когда вы полюбите Господа, как говорил Христос, как самого себя, да, как своего ребенка, как своего возлюбленного, вопрос свободы вообще отпадет у вас моментально. С этой свободой ничего не сделаешь. А вот пока ты свободен, вот это самое страшное. Поэтому нельзя быть слугой Господа, может быть только раб. Вы абсолютно правы. Понимаете, как говорят иноки: раб Божий. Раб чего? Сатьям, Шивам, Сундарам. Красота, любовь и благо. Разве плохо быть рабом такого? Очень хорошо. Я мечтал бы быть таким рабом. А сейчас мы рабы чего? Мы рабы своей похоти, жадности, глупости. Нормально?
Нет.
Нет. Но мы все равно рабы. Понимаете? Никуда ты от жадности не денешься. Только для себя. Трошка. И вот это, понимаете, все с трошки начинается. Никто не... Вы поймите, когда мне говорят люди: вот я грешник. Я говорю: не такой же грешник, как вам кажется. Я говорю: покруче были. Ой, я такой хороший. Я говорю: ну, был бы вы такой хороший, вы бы здесь не сидели. Так и давайте, как говорят у вас в Одессе, так и давайте говорить о реальности. Мы не такие уж и грешники, не такие уж и хорошие. Мы уголовники среднего звена, материалисты и аферисты, которые хотят насладиться этим миром всеми возможными методами. И тем не менее, мы все равно попадаемся в капкан природы этого мира. Поэтому любовь, взаимность, красота – это то, что мы ищем. И поэтому Кришна, понимаете? Ни в одной религии Бог не может быть вашим ребенком. А Кришна может быть ребенком. Представляете, вы держите Бога на руках и думаете: це мой. Они говорят: а почему он у ней тоже? А потому что он безграничен. Да, он может себе позволить иметь биллионы возлюбленных. И при этом это не значит, что вы не имеете права любить своего мужа, своего сына, свою маму и любить Бога. Вот любить второго мужчину вы не имеете права по социальному статусу. А вот любить мужа и Бога вы можете. И вам муж не скажет: ты слишком любишь Бога. Ну, если муж, конечно, такой... материалист, он тебе скажет: ты слишком духовный, ты должна мне служить, а что ты служишь Богу? А если муж нормально скажет: моя жена святая, она служит мне, семье, еще умудряется Богу служить. Поэтому вы должны понять, что чем положение женщины является возвышенным. Женщина по определению, она слуга, и она знает, что я слуга. Вот мужчина, он думает: я царь, ничего не может сделать. А женщина, она знает: я слуга. Но если женщина еще может служить Господу, то она самая совершенная слуга. И вот, кстати, такой момент, чтобы вы знали. Совершенная женщина, она может служить всем. Поэтому нет круче в духовной практике, чем женщина. Почему? Потому что любовь построена всегда на слабости, а не на силе. Любовь к Богу – это слабость. Это не сила. Бога невозможно силой заманить. Мы должны... Вы понимаете, сейчас маркетинг какой? Социальные сети, интернет-магазины. Сейчас вообще другая идея маркетинга идет. Мы должны заманить клиента и дать ему все бесплатно. Вот сейчас будет такой маркетинг. Ты можешь только очаровать. Никого не волнует Facebook, кто-то новый придумает, и все пойдут туда. Поэтому все думают, как удержать клиента, как его очаровать, Как ему, как узнать его день рождения? Как ему сказать, здравствуйте, Google помнит ваш день рождения? Никто тебе не может сказать, все, ты должен быть частью моей империи. Давай, до свидания. И все. И отключился. И все, перешел. Поэтому, понимаете, время другое пришло. Невозможно. И поэтому и религия сейчас другая, и духовность другая. Сейчас более высшее все идет. И маркетинг другой. И информация другая. И отношения между людьми другие. Понимаете? Вы заходите к себе в Facebook, а у вас друзья там со всего мира. Примерно. Попробуйте сказать глупость. А? Весь мир будет читать его. Раньше глупая девушка могла что-то там закричать. Знал бы только три человека, а сейчас уже весь мир знает, что вы глупая. Ну, все, писать можно только умные вещи. На этой радостной ноте, оптимистической, мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Вот, мы еще едем завтра в Харьков, мы были в Карпатах, вот с нашими ребятами из йога-центра. О, в Львов, да? Нет, постоянно мэп не работает. Вот. Мне очень нравится путешествовать по Украине, потому что я встречаю добрых, открытых людей. Ну, я встречаю в целом во всем мире. Но я вижу, что здесь, вот, например, в Карпатах, меня, знаете, что поразило? В каждом дворе церковь. И мы спрашиваем, ну что церковь, это для себя? Не-не, не для себя, цель для людей. Я говорю, посмотри, какие дармичные люди. Я не видел такого нигде. Церковь человек строит у дороги.
Каплычка.
Каплычка. Ну, церковь, каплычка, церковь. Мандир. Понимаете, да? Каплычку человек строит. Если бы было для себя, он бы строил у себя там где-то там дома. Но обратили внимание, какая природа людей? Мы понимаем, что для многих религий это, ну так, традиции. И тем не менее, мне это очень понравилось. Я подумал, да, это как в Гималаях. Здесь дхарма. Здесь люди более бедные, они борются за выживание, но они более открытые. В городе ты не идешь по Киеву, не говоришь, здравствуйте. Или ты в Киеве не вышел, вам там вас подвезти. Понимаете, да? То есть, и поэтому мы видим, да, там, где некая дхарма присутствует, там присутствует некая благодать Божия. И поэтому, когда я был в Карпатах, я понял, да, это как Гималай. Я понял, что в Гималаях очень холодно, здесь только 2 месяца можно тусить. А потом тут будет холодно. Я спросил людей, а как вы живете? Они говорят, так живем. На санях, на лошадях. Я подумал, 100 лет еще тому назад все люди ели экологически чистую еду, да? Жили в экологически чистых местах, у них не было проблемы с ожирением, может, и бояру каких-то, у них не было здесь хронических болезней. Я подумал, да, но когда люди утеряли духовность, они утеряли свои традиции, они стали такими рабами социума. Они уже зависят от горячей воды. Вот, а там, кстати, да, жить в каком-то там подъезде, там, в котором, ну, в лучшем случае окурки бросают. А там природа. Ну, вот, но никто не ломится типа, сюда, в Карпаты. Почему? Я когда бывал в Японии раньше, лет 15 тому назад, едешь по Японии, ну, где-нибудь там, Фукуока, Киото, ну, в этих районах, брошенные деревни стоят. Брошенные деревни. Сейчас приезжаешь в Японию, едешь, и знаешь, что видишь? Молодые люди с граблями. Я думаю, что и в Украине тоже народ скоро будет переселяться. Потому что все понимают такую вещь, что простая жизнь, здоровая жизнь, божественное мышление. И вот это о чем говорит? Это говорит о том, что мы не только ушли там с земли, ну, элементарные вещи. Мы настолько ушли далеко от самих себя, в свои вот эти вот тараканы, что нам очень трудно понять, кто мы, зачем мы живем, какие у нас цели. В этом смысле, вот, конечно, я понимаю, да, ты сидишь где-то и думаешь, надо принести воды, надо помыться, надо приготовить поесть, надо сюда. Почти на бредятину не остается времени. Самое страшное, человек, это свобода, мы уже говорили. Вот, поэтому духовный человек, он всегда занят внутренней работой над собой.